Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 в студии Татьяна Троянская. Это программа «Особое мнение». Я приветствую журналиста Дмитрия Губина. На связи он у нас. Дмитрий, добрый день.
Доброе утро.
У нас работает YouTube, как всегда, поэтому присоединяйтесь здесь. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. И здесь активно народ общается друг с другом и задает также Дмитрию вопросы. Продолжайте, пожалуйста, и присоединяйтесь. Новые. Дмитрий, с коронавирусом мы традиционно начинаем. Я боюсь, что в ближайшее время, в общем, это и продолжится. Но коронавирус немного с культурой. Дело в том, что...
Коронавирус, культура, это вы хорошо
культурный
сказали.
Коронавирус, да. По-петербургски. Мы же в культурной столице.
Да, насколько я знаю, Мариинский театр, несмотря там то, что покосило немало и даже не трепко, надеюсь, не все в порядке с голосовыми связками, туда же попало, а где здесь сейчас, тут, конечно, все закрыто.
Ну, у вас закрыто, а у нас открыто, но... 50% до сегодняшнего дня, а с завтрашнего дня 25%. Но выходные у нас прошли очень бодро. В Ледовом дворце был концерт Басты. Я сама не присутствовала на этом концерте, но фотографии говорят о том, что все стояли плечо к плечу. Про маски не могу ничего сказать, не разглядела. И Комитет по культуре нам рапортовал, что все в порядке, нарушений не было. Тем не менее, вы, наверное, знаете, на Обводном у нас есть Люмьер-холл. Туда пришли сотрудники Комитета по культуре, и там проходил джазовый концерт. Количество народу было меньше 50, если верить организаторам, и все было согласовано, но там начали светить фонариками в лицо зрителям и кричать, что они нарушают. Вот почему так? Баста в Ледовом можно, а Люмьер-холл на Обводном нельзя.
Ну, я надеюсь, что комитет по культуре пришел в полном экипе космонавтов.
Нет, кстати, даже прошли мимо термометра, то есть температуру не стали измерять, кстати.
Значит, это не комитет по культуре, такой можно резко и четко посылать на. Нет, приходить должны жестко, спиливая дверь с петель болгаркой, с дубинками, в полном экипе, в забралах, только прорези для глаз. В общем, полный такой ОМОН-паранджа. Вот тогда это можно считать каким-то серьезным государственным учреждением. Все прочее не считается. Ну, Татьяна, ну что вы меня мучаете? Ну, я не знаю, почему присобачились к джазу. Я вас с трудом, конечно, представляю на концерте Басты между нами. Вот, но
почему? Я была на концерте Хаски, между прочим, поэтому...
Ну и, Татьяна, когда вы на Линкин Парк пойдете на концерт, и там еще будете приплясывать, тогда да, тогда что-то дрогнет в моей суровой...
На месте. Рамштайне была, и, все-таки не и сдаюсь, я и говорю вам. На Рамштайне была, тоже не можете представить?
Этот как раз могу.
Хорошо.
Ну, я вам ответил, мне нечего абсолютно сказать. Ну, пришел, и им чем-то нужно заниматься. Нужно поставить птичку в журнале проверок. Вот они пришли, это сделали. Что я могу сказать? Я до сих пор не могу понять, по каким правилам живет Россия. Правда не могу? Я имею в виду коронавирусные правила.
А вы считаете, что надо закрыть?
Я не знаю, потому что ведь в Германии не просто закрывают, не просто запрещают, но здесь идет обсуждение вполне определенных цифр. И я каждый раз об этом говорю, и еще раз повторю, все обсуждения, они идут бесконечно по телевидению. Меркель здесь на экране телевизора с частотой, у вас там тоже какой-то Путин, говорят, есть, Меркель здесь с частотой прогноза погоды появляется, объясняет, что, как, почему. А главы земель здесь появляются тоже с неизбежностью прогноза погоды. Они все объясняют. При этом Германия сегодня является таким центром ковидиатизма мирового. Если вы считаете, что намордник – это зло, вам нужно тайно переходить границу и вливаться в ряды немецких протестующих. Хотя здесь доходит до анекдотических случаев. Вот были несколько митингов, и там вылезла 12-летняя девица, которая сказала, что У нее не было дня рождения, у нее украли день рождения вот этим запретами. Пришло две подруги, а хотелось, чтобы пришли 22. И что она себя чувствует Анной Франк. Вот нормально. Анна Франк там сидела, прячась от гестапо по подвалам 5 лет, а это существо день рождения не смогло справить.
Что случилось с жителями Германии? Мне кажется, какое-то время назад вы, Дмитрий, рассказывали, что все носят маски и все очень заботятся о собственном здоровье. Это что так случилось?
Это так, с одной стороны, действительно, там, где нужно носить маски, 100% носят, и более того, носят все больше и больше там, где не требуется носить маски. Потому что я живу в той части города, которая не относится к обязательной маскенпликт-зоне, да, к зоне, которой всем нужно носить на улицах маски. Но там все больше и больше народу носит маски, и это не обязательно пожилые люди. То есть и школьники, и люди среднего возраста, а старики практически все в масках. Причем не просто в масках. Я сам ношу FFP2 маску, это более сильный уровень защиты. Здесь понимают, что это серьезно. А почему такое сборище ковидиотов? По двум причинам основным. Первое, Германия не столкнулась с коронавирусом так, как столкнулись другие страны. Ну, по-прежнему уровень смертности, даже если принять за чистую монету российскую статистику, по-прежнему в полтора раза меньше. Здесь достаточно, здесь мощнейшее, одно из самых мощных в мире здравоохранений. И просто вот благодаря принятым мерам здесь довольно низкий по сравнению с остальной Центральной Европой, ниже только в Скандинавии, уровень зараженности. То есть нет ощущения вот, вот такой вот угрозы и опасности. Если в России у меня переболели практически все знакомые, практически все, правда, я в шоке, я каждый день звоню, и каждый день говорят, у меня ковид, я сегодня с утра не чувствую запахи, это каждый день. И кое-кто умер, слава богу, не так много, но кое-кто умер. А в Германии такого нет. То есть вот все нормально, там, где я общаюсь, никто не заболел. И это создает ощущение, что это не по-настоящему. Ну да, просто грипп. Хотя это на самом деле не просто грипп. И даже если бы это был просто грипп, там сейчас любят вспоминать пандемию, точнее, 68-го года, гонконгский грипп, N1H1. Кстати, тот же самый подвид гриппа, который был в 18-м году, испанка, знаменитая эта испанка, умерло минимум 17, максимум 100 миллионов человек на нашей планете. Смертность в отдельных местах составляла 100%, особенно на севере. Это хорошо задокументировано, потому что в 18-м году вымирали целые религиозные общины, и в своих книгах они фиксировали факты смерти. Кстати, потом послужило возможностью откопать из вечной мерзлоты вот в этих северных поселениях трупы тех людей, которые умерли в 18-м году от испанки, и секвенировать геном вот этого испанского гриппа. Так что в 68-м году нам страшно повезло. Там, по-моему, 0,005% была смертность, но могла бы быть и 50, как при испанке. Тяжелая довольно штука. Ну так вот, в Германии есть ощущение, что это не страшно, все нормально. Первую волну в городе, где я живу, 300 тысяч человек, такое условное Иваново немецкое, там умерло 16. Вот на утро, на сегодняшний я не знаю, но за вторую волну умерло где-то около уже 60. Вот это просто разница в цифрах, она еще не осознается. А второе, видите ли, все ограничения, они идут вразрез с законом. А Германия – это закон, и законы здесь исполняются. Например, власти Германии не могут запретить митинг. У нас очень любят ссылаться, говорят, вот в Германии разрешительная система митингов. Да, разрешительная. Но если вы подали заявку на митинг, вам не имеют права запретить его проводить. Более того, вам должны прислать полицию, чтобы вас охраняли. Это Германия, это не Россия.
Митинги продолжались, да, несмотря на пандемию?
Еще как продолжались. Они проходят по всем там деревням, по всем малым городам. Они проходят там в каком-нибудь Бехтерсгадене, город, который я никогда не научусь правильно произносить. Это там, где Орлиное гнездо Гитлера было. Небольшой, милый, идиллический городочек на берегу совершенно фантастической красоты. Видимо, одно из самых красивых мест в мире, которое я встречал. Озеро Кёнигзее. Вот там проходят эти митинги, там проходят демонстрации в маленьких, в крошечных городах. Потому что ограничения входят в противоречие с законом. И вы будете очень смеяться, но в Германии тут действительно мой преподаватель немецкого, он даже нашел информацию, по-моему, каждые 12 минут появляется в сетях сообщение о том, что Меркель, поскольку она выкормыш Восточной Германии, она, по примеру Путина, хочет ввести диктатуру. Вот это диктатура 2.0, диктатура 2.0. Это такая мейнстримная тема. То есть немцы, причем это не только идиоты-идиоты, такие есть. Ну что поделаешь, дураков на земле больше, чем людей. Это очевидный медицинский факт. Вполне разумные люди, они считают, то есть впрочем разумные, они считают, что Меркель хочет установить диктатуру.
А может у Меркель диктатура выйти? Дело в том, что вот помните, да, когда выбирали президента США, в конечном итоге эксперты говорили, неважно, кто будет президентом США, поскольку система выстроена так, что ничего с Соединенными Штатами не случится. А в Германии так же или в Германии возможна диктатура?
И да, и нет. В 1933 году это случилось. Гитлер действительно пришел к власти абсолютно демократическим путем, но дальше он отменил все демократические институты. То есть теоретически это возможно. Ну, в России же установилась диктатура, правда?
Ну, у нас все-таки немножко исторический путь был другой.
Путь другой, но и здесь другой. В России прецеденты, и здесь прецеденты. То есть теоретически может быть все, что угодно. Теоретически это возможно. Другое дело, если сейчас по поводу коронавируса выходит протестовать против масок, и тут присоединяются все. Тут присоединяются и те, кто считает, что Гейтс чипирует, и те, кто считает, что 5G-связь, или там G по-английски, это действует на мозги и так далее. То есть собираются абсолютно все. То есть ковидиотен aller Länder. Ковидиоты всех стран. Это правда. Они действительно соединяются. То есть это возможно. Но представить себе Меркель в качестве диктатора и установление в сегодняшней Германии диктатуры я могу с трудом. Потому что, ну, я все-таки общаюсь с немцами, особенно с молодыми. И я понимаю, что, например, я все время задаю вопрос, как вы относитесь к миллиону беженцев. Германия приняла в 2015 году миллион беженцев. Меркель произнесла свою знаменитую фразу «Wir schaffen», «Мы справимся». Русские, 3 миллиона русских, которые приехали в Германию, простить Меркель этого не могут, они ее считают полной дурой, идиоткой, потому что русский в Германии такой нормальный, природный, внутренний расист. Он считает, что он человек белой кожи, и поэтому он несет ответственность за Европу, а все, кто понаехали тут, это второй сорт. Мне за этим очень любопытно наблюдать, потому что немецкий язык сложный, я его довольно давно учу и не могу похвастаться идеальным, к сожалению, результатом. Но вот когда в группе у тебя там два иранца, одна кубинка, один венесуэлец и так далее, вы начинаете обсуждать какие-то там политические темы, вдруг выясняется, что нет никакой разницы между Россией, Ираном, Кубой и Венесуэлой. Такие же диктатуры абсолютно. Думаем о них. И оказались мы здесь примерно по одинаковым причинам. Иранец, парень, который сейчас со мной занимается, он вообще очень большая умница. Там еще выяснилось, он с древнего там какого-то рода. Но для русских это не важно. Для них есть белый человек. И если немцы будут всех этих пускать, то они идиоты, а мы, вот русские, должны этому всячески препятствовать.
А как молодые немцы к этому относятся?
А вот я хотел сказать, да. Я спросил девочку-врача, физиотерапевт своего, там болтаем во время моих занятий. И она мне сказала, он говорит, как, мы же в Сирии не воевали, мы же кровь там не проливали, значит, мы обязаны помочь, мы обязаны принять. Да, мы должны это сделать. А потом она стала объяснять, что ей вообще все очень нравится, потому что те, кто приехали, понаехали тут, они вносят новую жизнь в Германию. Она говорит, что, знаешь, мне скучно среди немцев, потому что мы, немцы, слишком предсказуемы. У нас все распланировано, вот это и это, а там какой-нибудь солнечный день великолепный выдался, но вот кто идет на озера там цумгрилен, гриль делать? Это те, кто понаехали, потому что у немцев этого нет в плане, они не пойдут. И она говорит, что это вообще фантастика. Мне, говорит, дедушка рассказывал, у нас какая тут кухня была. Потому что такая немецкая кухня, все немножечко представляют. В общем, так оно и есть. Это действительно кислая капуста, это действительно сосиски, это хаксен, как это называется, рулька, это там какой-нибудь полукурочки зажаренные, это кнёдли картофельные, это вот с хрустящей корочкой свинина. В общем, тяжелая такая кухня. Она говорит, ну, посмотри, у нас сейчас есть, конечно, такая немецкая кухня, но я очень рада, что я могу пойти в турецкий магазин за ягнятиной, что я могу пойти в русский магазин за молочными продуктами, я могу пойти там за пакчой или за кимчи, я могу пойти в азиатский магазин. Потому что основная кухня в Южной Германии это на самом деле итальянская, потому что первый поток эмигрантов, который был послевоенный, это итальянцы.
Первая волна. Вопрос, многие ли с ней согласны, с этой девушкой?
Я не знаю, я не проводил стат-опрос. Я знаю, что книжка, которую там обожает Вова Соловьев у нас, Тила Сарацина, она называется «Германия, по-моему, саморазрушение», вот так она называется. Тила Сарацин, такой банкир, член, между прочим, потом он вышел из меркелевской партии, он написал вот такую книжку, абсолютно, с моей точки зрения, фашистскую, о том, что происходит с Германией. То есть фашистская она не потому, что он поставил вопрос, что Германия не переваривает беженцев, я имею в виду, не переваривает не в переносном смысле, терпеть не может, а они не, как это называется, не адаптируются, они не становятся немцами. Вопрос правильный, это действительно проблема. Почему люди, которые приехали в Германию, не стремятся стать немцами? Но вопрос именно так и нужно ставить. Почему немецкие ценности, почему европейские ценности, почему западные ценности не являются более привлекательным для очень большого количества мигрантов? С русскими это тоже происходит, но по-другому. Русские первого поколения, вот стадные миграции 90-х годов, извините, я использую стадные, вот как стадный иммунитет, стадные массовые миграции, да? Они не немцы, они так и остались русскими. Здесь Брайтон-Бичи, вот таких вот гигантское совершенно количество, русские магазины, русские кварталы, русские аптеки, в русских магазинах продают эмалированные кастрюли с цветочками или с кленовыми листочками и, значит, печеньки. Вот это все цветет и пахнет. Но дети русских, они перестают быть, слава богу, русскими, они становятся немцами абсолютно. Это я тоже точно знаю, потому что очень много знаю таких семей и не знаю пока что ни одного исключения. А с турками происходит по-другому. Так вот, Тил Сарацин написал книжку, но у него же методы, которые он предлагал, то есть он считал, что турецких детей нужно изымать, с турецких семей нужно изымать детей на продленку, да, чтобы дети вообще росли вне семей. Ну и так далее. Он там выписывал рецепты, как должны питаться люди, живущие на пособии. И когда я прочитал, как они должны питаться, какую температуру должны поддерживать, это нормальный такой реальный концлагерь, который он предлагает установить. И, тем не менее, этого Сарацина все обожают, в том числе и в России, потому что не было такого легшего перед властью интеллектуала, типа вот Вовы Соловьева, который бы эту книжку не прочел и сказал, да, ура, вот именно так и нужно делать. И вот, повторяю, возвращаясь к нашим вопросам, это позиция старших поколений и позиция такая со стороны. А молодые считают, да, мы должны принимать. Мы не хотим Германию вот такую монолитную, где рулька, сосиски и кислая капуста. Да, мы хотим быть в центре мира. И я тоже поддерживаю эту точку зрения, потому что самая большая, ну не самая большая, одна из очень больших бед Петербурга, например, состоит в том, что город формально порт. Ну какой он в задницу порт? Где вы вообще видели портовую жизнь в Петербурге? Вот Гамбург – это порт. Все культуры мира. А в Питере какие культуры?
Денег у нас ничего. Мало, Дмитрий. Денег.
Да при чем здесь денег мало? Любой бедный порт, он тоже порт. Это все флаги в гости к нам. Это иностранцы по Невскому толпами. Это
ну, какие сейчас иностранцы? Какие сейчас иностранцы? У нас закрыты границы.
Петербург был портом, реальным, крутым мировым городом только во время чемпионата мира по футболу, 18-й год. Все. И может быть в 90-х, когда все сюда валили. Сейчас это скучная иранская провинция.
Ну, сейчас, давайте будем честными, сейчас провинция не потому, что провинция, а потому, что, правда, все границы закрыты, и туристы у нас из России. И то не так, чтобы очень много. Поэтому...
Татьяна, чтобы быть провинцией иранской, достаточно комитету культуры с фонариками ходить на джазовый концерт. С этого мы, кажется, начали сегодня.
Да,
проблемы.
Согласна. Очень, там, кстати, очень были жаль. Не только представители комитета по культуре. Вот мне коллеги напоминают, что комитет по имущественным отношениям тоже был там. Но это не все проверки, которые происходят в нашем городе, точнее, в нашей стране. Может, вы слышали, детскому хоспису «Дом с маяком» пригрозили штрафом и закрытием после внеплановой проверки МВД.
Да, там содержащие безбудочные.
Да, да, да. То, что детям дают наркотики, обвинение в этом.
Я не знаю, я ничего не могу сказать. Просто, опять же, в Германии совершенно другая система. Все лекарства, сколько-нибудь серьезные, по рецептам. Это не только потому, что, ну вот, сейчас нет дефицита лекарств, потому что ты не можешь купить впрок, тебе для этого нужен рецепт. Но еще и потому, что страховая медицина, вот обязательное медицинское страхование, оно покрывает стоимость большинства лекарств. Когда тебе врач выписывает на... дает такой розовый рецепт, так называемый, это значит, что ты либо не заплатишь вообще ничего за лекарство, ты приходишь в аптеку, даешь рецепт, тебе выдают лекарство бесплатно. Либо ты заплатишь 5 евро, либо ты заплатишь 10 евро, либо в том случае, когда лекарство стоит 1000 евро, там по максимум 20 евро ты заплатишь. Вот и все. Поэтому здесь вопрос об обороте не говорит, не стоит. Если кому-то придут, то к врачу, если он слишком часто выписывает лекарства. Но это отдельная большая тема, как построена здесь страховая медицина. Потому что, например, если ты будешь слишком часто ходить к своему врачу, страховая компания просто-напросто перестанет этому врачу деньги перечислять за твой прием. Есть здесь и такое. Здесь нет поликлиник, вообще нет, ноль. Только частные кабинеты. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это отдельный разговор. Просто... Понимаете, в России я перестал отличать правду от лжи. Вот и все. Здесь столько раз все кричали «волки», что уже непонятно, сдохли все волки или они действительно нападают на стадо. Вот количество вранья в России, оно зашкаливает. Я не могу, и, по-моему, никто уже не может отличить, что правда, что ложь. Никто никому не верит. И здесь была, по-моему, у Баунова очень хорошая, который из Карнеги, очень хороший текст, по поводу того, что вот этот протест масочный, он совершенно другой, чем в Европе. Это праздник детского непослушания.
То есть просто ты... назло?
Да, да. Угу. Потому что когда ты стоишь на карачках перед начальником, ты же не можешь по-большому сказать Путину, что он диктатор, что он преступник, что он уничтожил все законы, что он побивал кучу людей, что он по локоть в дерьме и по щиколотку в крови. Ты же не можешь, тебя же посадят за это. Я думаю, я сейчас наговорил уже на статью.
Вы в Германии. Это ваше оценочное суждение, это ваше особое мнение.
Ты можешь сказать, что в России все законы, начиная с Конституции, это ложь и туфта. Туфта и ложь. Россия не федерация, в России фальсифицированы все выборы и так далее, и так далее. Ты этого сказать не можешь. И ты творишь детский праздник непослушания. Тогда зато я съем целиком банку варенья без хлеба напит. Вот то, что происходит на самом деле.
В России, то есть в Германии говорят, что на нашу свободу наступают, а в России просто... Праздник детского непослушания.
То есть угроза в Германии ложная, но страх, что у тебя отберут свободу, он подлинный. В России речь не идет о свободе. Ее и так отобрали, ее и так здесь никогда не было. Понимаю, ярмо голодуха, 300 лет
демократии. Поэтому хотя бы так. Дмитрий, мы сейчас должны прерваться.
Терплю,
московские новости у нас, и продолжим буквально через несколько минут.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Дмитрий Губин у нас на связи, журналист. Дмитрий, я знаю, вы же с нежностью, так же, как и я, относитесь к семье Тигран Кеосаян и Маргарета Симонян.
Да, мои сильные мужские чувства к Тиграну Кеосаяну превышают допустимые нормы приличия. Я его практически вожделею.
Вы видели пилораму и его пародию на Барака Обаму? На канале «Россия».
Ну что ж, нечто ж я не знаю, что в собрании сочинений Брежнева написано. Для этого не нужно их читать. Прекрасно себе представляю, но нервы у меня слабые, существо я чувствительное и ранимое. Зачем же мне себя риску нервного срыва посредством просмотра мужчины, к которому я вожделею? Я к нему, кажется, вожделею Кеосаяна больше, чем Соловьева и Киселева. Нет, правда. Вот, не буду страсть скрывать. Да,
завидуете успешной карьере и успешной семейной жизни, наверное, Дмитрий Тиграна.
Пусть, конечно, пусть Марго меня немножко поревнует. Хочу я его. Причем даже, если бы не природная скромность, я бы даже вам сейчас мог сказать, как именно и в каких формах.
Не будем. Иначе мое воображение, вы же знаете, я же в театры хожу. С воображением у меня все в порядке. Поэтому
грязные,
если я сейчас представлю...
Мысли, всегда характерны для чистых девушек. Да, Татьяна, это я знаю.
Я же просто программу вести дальше не смогу. Буду только представлять вас с Тиграном Кеосаяном.
Учитесь властвовать собой.
Хорошо, тогда перейдем к серьезным темам. Дело в том, что грузы из Белоруссии будут теперь идти через Петербург и Ленинградскую область. Проект этот уже перешел из стадии политических заявлений в практическую плоскость. То есть раньше все грузы шли через Клайпеду, а теперь через Петербург и Ленинградскую область. В результате этого, конечно, экономика Литвы упадет, но, может быть, в России чуть-чуть дружба между двумя главами станет...
Что экономика Беларуси столь существенна, что может чью-нибудь прибалтийскую экономику обрушить?
Ну, или там, как всегда, 30%, вот если верить деловому Петербургу, в котором вы печатаетесь.
Угу. Татьяна, я ничего не могу сказать. Я не экономист, вам нужно спрашивать журналистов из делового Петербурга.
А если это не оценивать как экономически, а как то, что плечо брату подставили, Россия подставила плечо брату?
В Беларуси интересно только одним белорусским коридором. Когда вас не выпускают, вам делают стоп-лист на границе с Россией, в Пулково, например, вы берете билет до Минска, там покупаете билет в аэропорту на самолет и летите во весь мир, потому что Лукашенко, несмотря на то, что существовали там договоренности об общей обмене баз данными, но через Белоруссию всех запретников из России выпускали. Да, вот белорусский коридор, он так войдет в историю, вот это вот важно. Я не знаю, сохранился ли он сейчас. Если сохранился, если Лукашенко держит фигу в кармане против Путина, это очень на него похоже, он сохранит на всякий случай белорусский коридор. А если дела Лукашенко плохи, и он понял, что нужно себя сливать просто потому, что жизнь дороже, то значит белорусский коридор закончил свое существование. Ничем другим Белоруссия с точки зрения представления плеча помочь россиянам не может.
Но белорусский коридор — это не так мало.
Да, это в наше время, да. Когда могут арестовать за слово, когда возбуждают уголовные дела по любой статье. Пока это касается только, в основном это касается провинции. Но то, что Быкова пытались убить Диму, для меня, конечно, это важный сигнал. То есть это куда более серьезно, попытка убить Быкова, это куда более серьезно, чем попытка убить Навального. Это значит, что убить...
Почему?
Потому что Навальный, он как бы... То есть он не как бы, он политик.
Угу.
До этого убивали врагов, а небожителей не трогали.
Ну, Дмитрия Быкова небожителем сложно назвать все-таки.
Быков?
Да.
Небожитель. Конечно, небожитель. Не трогайте Быкова. Он одно из немногого, что есть вообще в России. В России же ничего сегодня нет. Что мы можем предъявить миру? Что вообще? Вот мы можем предъявить несколько человек, которые делают вещи мирового уровня. Там Улицкую, Быкова, там, как бы я плохо не относился к Гергиеву, но Гергиева. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот только это. А больше-то ничего нет. И если Быков кому-то показался своими взглядами, достаточно, кстати, умеренными, кроме того, Быков патриот в известной степени, умеренный, но патриот, если его решили убрать...
А вы в этом уверены, да, что Быкова все-таки...
Я Быкову задавал этот вопрос напрямую, когда он был в Мюнхене. Я ему сказал, Дим, все-таки что-то было. Он сказал, я тебе, мама, Губин, милый, ну, такая манера быковская. Ну, милый, это было отравление. Я тебе скажу точно, это было отравление. Вот все, что я тебе могу сказать. Но после того, как отравили Навального, Быков сказал, что у него глубокие подозрения, что это отравление заказное. Вот и все. Вот и все. И я думаю, что когда будут задним числом проанализированы многочисленные случаи странных смертей в Англии, например, среди беглых бизнесменов. Вот что происходит. Меня это действительно очень-очень напрягает. Не потому, что я боюсь за свою жизнь. Во-первых, я достаточно много прожил. Во-вторых, медицина Германии действительно очень хороша. В-третьих, в Германии стала убивать. В общем, достаточно опасно. Да? Да вообще ведь итог года, Тань. Итог года в том, что Россия превратилась в страну изгоя. Путин — это сегодня такая смесь Каддафи, Хомейни, вот во что он превратил себя и превратил собственную страну. Вот, нет разницы между Венесуэлой, Ираном, Кубой и Россией. Она исчезла. Это страны-изгои, однозначно совершенно оцениваемые. И дело Навального поставило жирную точку. Плюс хамство подзаборных шалав, которые исповедует не только моя любимая женщина из МИДа, но и вовсе не любимый мною Лавров. Он же говорит, вот посмотрите, это язык даже, это невозможно было себе такое представить. А на одном и том же языке говорит Лавров и, допустим, Никита Михалков. Я не знаю, смотрели вы выпуск «Бесогона», я специально эту часть посмотрел.
Там нет, такая расскажите.
О-ля-ля. Значит, сидит Михалков и в стилистике «Запорожец» пишет письмо четырем турецким султанам, а он матом, реально матом кроет Меркель,
Обама Трампа, это Киасаяну, да.
Он кроет матом Макрона и Джонсона. Просто матом. То есть сидит этот спекшийся яблочко, который последний дерьмовый фильм сняло 20 лет назад, человек, который все абсолютно утратил, и сидит матом просто под камеру, кроет президентов четырех ведущих держав мировых. Но Лавров себя ведет так же.
Ну подождите, есть. А в том, что Никита несет то, что он несет, Путин виноват?
Конечно, конечно.
Каким образом?
У него единственный зритель. Обратите внимание, у Путина есть единственный вообще адресат. Это президент США. Все. Ну потому что понятно, почему. Потому что Ганди умер, и поговорить он может только с президентом США. В Бога, я думаю, Путин все-таки
с новым не вы имеете в виду, с Байденом?
Неважно. Он говорит с постом. Есть единственная страна, и в этой стране единственный пост, который его достоин. Это президент США. Он обращает к нему. А все, кто в России, они разговаривают исключительно с Путиным. И Михалков, он очень четко. Да, это спекшееся яблочко. Но это яблочко, спекшееся в русской печи. Поэтому он прекрасно понимает, что нужно достучаться до небес. А небеса обетованные – это Путин. И поэтому, чтобы достучаться до Путина, нужно сказать, а я вот могу еще и матом покрыть их всех, а я могу еще и голую жопу им всем показать. Если нужно, Никита покажет голую жопу президенту США. Только что его услышал Путин.
То есть есть ощущение все-таки, что Михалков тоже разговаривает с постом, поскольку до этого были конечно, другие президенты, Михалков...
Путин же позвонил ему на 75-летие, и там Никита счастливый абсолютно, и его заметили, бокальчик шампанского поднял. Падение дальнейшее невозможно, но Михалковы – это всегда барометр русской политической погоды. Что поделаешь? Вот у них такая генетика. Они сверхчувствительны вплоть до на карачках. Очень надеюсь, что, конечно, это не касается ни Степы, ни Тёмы, а Михалковых-младших. Да, Тёма вообще дивный совершенно парень. Был, по крайней мере, не знаю, что с ним сейчас. А старшие, да, вот так вот. Конечно.
Старшие, вы имеете в виду и Андрона Кончаловского?
Конечно, конечно. И он очень хорошо чувствует политическую конъюнктуру. У него есть два противовеса. Первая забота о своем здоровье. Он хочет 100 лет встретить все-таки не спекшимся яблочком, а молодым наливным.
Но он хорошо выглядит.
Да, это правда. Ну что поделаешь, Никита, тоже я не могу сказать, что скверно. Это усы и немножко мата.
Вы видите, видимо, у меня страсть к Никите Михалкову. Вы не можете смотреть Киасаяна из-за вожделения, а я Михалкова. Тоже по этой же причине. Надо пересилить себя.
Если бы мы разделили одних и тех же мужчин, нам пришлось бы подраться прямо в эфире. Должно нас все-таки что-то разделять хотя бы по таким сексуальным соображениям. Вот. Ну да, это вот что произошло. Да. Вот произошла диктатура. Она установилась в России. И поэтому бояре, понимая, что они боярами могут перестать быть по щелчку пальцев, они, вот как пел Высоцкий, проводник в преддверии пьянки, извертелся на пупе. Вот Никита Михалков извертелся на пупе просто-напросто. И все вертятся на этом пупе. А поскольку эстетика сдана такая, что сегодня нужно не просто там грозить что-то Западу, а предъявить-то ведь нечего. Повторяю, кроме Улицкой, Быкова, там, Гергиева и Нетребки, предъявлять абсолютно нечего. Миру ничего нет. Попробуйте назвать хотя бы одну вещь, которой Россия может гордиться. Периодически в ЖЖ вот возникают такие, ах, давайте посмотрим, чем Россия может гордиться. Вот у нас наладили выпуск трамваев. Ну вот это уровень.
Подожди, Звягинцев, кстати, вот вы не назвали Звягинцев.
Звягинцев.
Сокуров, да. Александр, пожалуйста, тоже можем гордиться.
Ну, насчет Сокурова, ладно, был досплыл, но это моя частная точка зрения. Звягинцев, да, Ну, что могу сказать, Звягинцев, к сожалению, не умеет ставить оперы. Конечно, ему иначе нужно было бы уезжать на Запад работать. Потому что здесь ему работать не дадут. Это абсолютно однозначно. Ему не дадут здесь...
Петровский. Я пытаюсь...
Ну, Петровский — это Эрмитаж. Да. Ну, вот все из этого. А ничего другого нет. И остается только вот эта эстетика.
Нужно, ну, я думаю, мы на самом деле не все сегодня вспомнили. Будет возможность вспомнить в следующий раз. Дмитрий Губин сегодня был в программе «Особое мнение». Спасибо.
А подписывайтесь на YouTube-канал «Губин Он Эйр». Я там всегда.
Спасибо. Пока.
Пока не посадили. Пока.
Вы слушали программу «Особое мнение».